Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас сегодня очень необычный и очень радостный для нас гость Сергей Рыжиков, герой России, летчик-космонавт, командир экипажа МКС. Но еще интересно то, что Сергей, сегодня мы об этом поговорим, является добровольцем, да, волонтером и помогает подопечным различных церковных социальных проектов. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для нас, конечно, большая честь. Не каждый день у нас в студии летчики, космонавты, герои России. Те люди, кто выходили в открытый космос и знают, как это, когда очень долго, месяцами, да, проводишь с видом на Землю совсем необычного такого места. И, конечно, тут множество вопросов. Я даже не знаю, с какого начать, но прежде всего хочется еще сказать, знаете, о чем? О том, что вы, наверное, такой человек, о котором многие об этом знают, но, может быть, не все. Вы космос соединили еще с верой. В советские годы некоторые думали, что это разные вещи, особенно там во времена Никиты Сергеевича, который пытался что-то доказать, кому-то показать все. Вы свою веру и то, что вы принадлежите к церкви и действительно являетесь таким верующим человеком, который по-настоящему верит в Бога, вы это все как-то транслируете вовне, и я так понимаю, что в космос брали икону и частицу мощей преподобного Серафима Саровского, да, у вас Евангелие там всегда. Интересно узнать, как это началось в вашей судьбе, в встрече с Богом, и как вам удалось это все сейчас до таких космических высот донести.
Преамбула у вас очень с высокими словами. На самом деле все, наверное, прозаично, просто семья обычная, советская, папа водитель, мама медсестра. Наверное, поправлю вас в том отношении, что вот раньше якобы не были люди верующие. Да нет, наверное, так открытые свою веру не исповедовали и по-другому себя вели немножко. А мне это не только нравится, или я хочу это делать, это благословение. Поэтому сказали надо, значит надо.
Благословение вашего духовного отца.
Да, да. Угу. А пришел, к сожалению, уже в то время, когда не принесли, а уже сам пришел, прибежал, приполз, да, когда было не совсем все просто. Ну, вообще-то на первом курсе военного училища просто захотелось в отпуск домой. Маршрут наш лежал, единственный, наверное, самый такой популярный маршрут от военного училища к переговорному пункту. В те годы не было же ни современных средств коммуникации. Только вот 15-копеечные аппараты, можно было связаться с родными. И знал, что где-то неподалеку храм, потому что по воскресеньям, возвращаясь или идя в увольнение, мы слышали этот колокольный звон. Он, конечно, по-своему притягивал как-то, манил, интересовал, но не настолько, чтобы туда пойти. А вот когда сессия наступила, и когда вопрос «поеду, не поеду в отпуск» стал наиболее острым, да, вот тогда зашел первый раз в своей жизни самостоятельно уже.
Но вы были крещены, да, уже?
Да.
Крестили в детстве.
Нас крестили в детстве, спасибо бабушкам нашим, несмотря на молчаливое согласие и внешнее негодование дедушки партийного, все-таки они это сделали. И вообще эти вопросы, они открыто в семье не обсуждались, но их присутствие постоянно ощущалось.
Бабушки молились.
Да, да. Вкладывали тихонечко 90-й псалом, там от руки записанный, тихонечко перекрещивали.
Бабушка здорового человека.
Да, да, да.
Ну, а все-таки как вы из захожанина стали прихожанином? Ну, то есть, ну, зайти в церковь, это же этого недостаточно.
Конечно, недостаточно.
Когда встреча со Христом произошла?
Наверное, так громко сказать сложно, и мы этой встречи-то всю жизнь ищем. Ну, процесс воцерковления начался лет 20 назад, когда стал вникать, стал уже интересоваться, и когда проблемы стали более серьезными, чем просто выехать, желание уехать в отпуск.
В общем, скорбями спасаемся. Скорбями,
как обычно.
Ну, вот вы сказали, что всю жизнь мы ищем Христа, а все равно ведь есть у каждого человека есть этот момент личной встречи, когда ты понимаешь, что он, ну, точно, что он точно есть, и что он точно есть у тебя, для тебя, с тобой, что он твой друг и твой личный Бог. Вот это произошло?
Ну, конечно, это же проявляется во многих тех жизненных обстоятельствах, переломных в том числе, когда, ну, по-простому говоря, какие-то чудеса происходят. Ну, это личные чудеса, это личные события. Разумеется, они не могут оставить не то что равнодушным, а без внимания в это событие, и как-то это в сердце отражается и в жизни в том числе.
Вот, да, принято говорить, что в окопах атеистов нет. Интересно, а в космосе есть?
Вот именно эту фразу я услышал от Владимира Аксенова, ветерана космонавтики, который летал с Валерием Быковским, и на похоронах он именно эту фразу произнес, что в космосе, как и на войне, ведь атеистов не бывает.
Это интересно и в отношении американских, да, ваших коллег, потому что вы же там очень часто с астронавтами НАСА вместе работаете, они тоже так же к вере относятся, по-серьезному, да?
Да. Станция международная, программа международная, мы постоянно готовимся вместе, постоянно контактируем, не только в космосе, но и на Земле, и, конечно же, знаем их семейную жизнь, их отношение к работе и в том числе к вере. Да, у них большое разнообразие, такое толерантное отношение, но атеистов среди них я не встречал. То есть они в той или иной конфессии, в той или иной там деноминации, направлении.
Как интересно, а почему? Потому что там страшно наверху или что? Или...
Я думаю, это больше связано не с профессиональной деятельностью, а со страной. Это же... Там все у них, по крайней мере, позиционируется как через религиозную призму. То есть God Save America и так далее. То есть только в таком ключе. Ну, и у них образование в стандартных учреждениях, что средних, что высших, оно непосредственно связано с религиозным образованием, там обязательно это включено в программу и так далее.
У нас на одной конференции, которую мы вместе с различными представителями разных стран вот проводили, еще до 22-го года, на этой конференции участвовал представитель Ельского университета, капеллан домового храма Ельского университета, православный батюшка, он из Антиохийского патриархата, и рассказывал про то, как годами там уже выстроена работа капелланов в каждом вузе, в каждом вот учреждении, это все действительно... И в Англии такая же история, да, то есть то, что для них вот фактически уже годами, десятилетиями, уже, может быть, столетиями, да, вот утвердилось, у нас из-за советской, может быть, истории неприятия вот вообще религии, у нас-то вся традиция прервалась, а у них это было всегда, все это время, да, сейчас немножко там разные процессы идут, разнонаправленные, да, но тем не менее, все равно вот то, что вы говорите, наверное, оно сохранилось вообще в культуре, в осознании, там, особенно в консервативных таких семьях, да.
Да-да-да.
Но мне все-таки интересно, потому что ведь космонавты, ну, отчасти тоже люди науки, и как-то среди ученых, особенно естественников, особенно не гуманитар, хотя, говорят, на самом деле атеистов очень много среди ученых гуманитарных наук, а среди физиков больше верующих.
Настоящих физиков.
Настоящих физиков, да. Но тем не менее, все равно, ну, это как в этом, я не знаю, это апокриф или реальная история, как кто-то из наших там Бонз говорил, вот Гагарин в космос летал, а Бога там не видел, да? Ну, то есть ты находишься в какой-то... Я не знаю, может быть, вы как-то это по-другому расскажете, как это мне кажется, да? То есть ты, когда ты улетаешь в космос, ты находишься на каком-то пределе материализма. То есть это предел материального мира, когда вокруг тебя вот только вот эта вот химия, физика и астрономия, вот эта вот пустота, эти какие-то явления там космические. Или наоборот... Это совсем не так материалистично, как я говорю, а наоборот, как-то мистично и загадочно.
Скорее всего, где-то посередине.
Да?
Мы же все живые люди, и каждому человеку свойственны переживания, сомнения какие-то, и вне зависимости, в какой он сфере работает. Мы не ученые, мы операторы, мы функциональный элемент системы, которая реализует отечественную пилотируемую программу. И да, нам приходится сталкиваться с различными специалистами, в том числе с учеными. Но наше общение, наши контакты, они сугубо профессиональные и, конечно, непродолжительные настолько и неглубокие, чтобы вдаваться в подробности уже такие частные, духовные. Однако не могу сказать, что, допустим, среди моих коллег или среди сотрудников Центра подготовки космонавтов прям все такие строго, сугубо замодилизированные люди. Разумеется, мы и в храме встречаемся, и другие мероприятия или какие-то события, они так или иначе отражаются в нашей жизни.
Ну, я скорее имею в виду как раз вот именно присутствие в космосе. Когда ты, ну, на Земле находишься, то тебя все-таки окружают какие-то более-менее привычные вещи, которые ты с рождения видишь там. И неоднократно многие святые отцы и многие богословы говорили о том, что вот людям нужны доказательства существования Бога, а вот они, посмотрите, как прекрасен этот мир, вот вам и существование Бога, которое отражается в улыбке ребенка, в красоте цветка, в, не знаю, там, в зелени трав. А мне кажется, просто в космосе, ну, по крайней мере, то, что я видела по телевизору и на картинках, может возникнуть ощущение, что Бог очень далеко, потому что вот это такая великая пустота, очень страшно, наверное, и ты в ней такая пылинка, былинка. Или, может быть, наоборот, там Бог чувствуется еще более близким, чем на Земле.
Все зависит от человека.
А для вас?
Знаете, говорят, что Юрий Алексеевич Гагарин в свое время сказал, что кто не встретил Бога на Земле, он может его и там не встретить.
Угу.
Если человек находит отражение Бога в цветках, в перемене времен года, в глазах любимых людей, это о чем-то говорит. Также и там кто-то из американцев, из таких известных астронавтов, вот первых, самых первых, ответил на вопрос, видел ли он Бога, он говорит, нет, не видел, но я везде видел следы его присутствия. То есть красота Божьего творения, она поражает своей гармонией, своими масштабами. Конечно же, если об этом задумываться, если это анализировать, в том числе находясь в тех условиях, это найдет свое отражение.
А вот недавно у вас, ну как недавно, несколько лет назад, по-моему, 2020 год, было событие, которое, мне кажется, ну, может быть, меня поправьте, я не специалист в области космонавтики, встречается в жизни не каждого космонавта. Вы выходили в открытый космос, и вам нужно было в течение, по-моему, 6 часов, да, вы там находились, и вам нужно было что-то, по-моему, починить, да, там на МКС, да. Эта история вот про ощущения там... Насколько это страшно, не знаю, может быть, это, наоборот, волнительно, и можете про это рассказать немножко? Потому что, ну, как мы здесь все на Земле, естественно, такого опыта не имели.
Действительно, нам посчастливилось выполнить выход в открытый космос во время нашей экспедиции в 2020 году, но он не был нештатным, это была запланированная работа. Мы к ней готовились почти месяц, и даже те ремонтные работы все-таки они были заблаговременно запланированы, и ничего в них такого экстраординарного не было. Хотя там были элементы, которые выполнялись впервые, в том числе. Это действительно определенный элемент такой профессиональной деятельности, можно сказать, вершины с одной из сторон. Конечно, для любого из моих товарищи, и для меня в том числе, это долгожданное событие, к которому долго готовишься, ждешь его. Но я бы не сказал, что оно является, знаете, ну, чем-то таким экстраординарным, потому что приоритеты, они четко расставлены. Это и безопасность экипажа, и выполнение программы, и безопасность техники всей.
Никакой романтики.
Романтика есть, конечно. Что вы. Ну, она регламентирована, сама деятельность регламентирована жестко, потому что, ну, все эти приоритеты надо выполнить.
То есть ты думаешь о том, чтобы все сделать четко по инструкции?
Так точно, и себя заставляешь, ну, вот, на секунду ты прервись, ну, посмотри через остекление.
Не смотрели?
Смотрел, конечно, конечно, смотрел, но приходилось себе об этом напоминать.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня Сергей Рыжиков, Герой России, летчик-космонавт и доброволец в различных церковных социальных проектах. Об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим. А, Сергей, я хотел еще спросить по поводу вашего позывного. Он очень необычный. У вас позывной «Фавор». И, как я понимаю, вы к этому позывному, вы же сами придумываете, как это происходит вообще, и когда вот, ну, не знаю, мы же вот не причастны к этому процессу, вот, как это происходит, что ты даешь свой собственный позывной, и кто-то спрашивает, и чем вы руководствовались, когда решили так?
Позывной выбирает командир экипажа корабля, это традиция давняя. Есть определенные ограничения, исторически обоснованные. Как правило, выбирают либо географические названия, либо еще что-то, что человеку близко, интересно, памятно. Признаюсь, для меня это была очень сложная задача, выбор позывного. Я потратил немало времени, и детей просил, и сын у меня учился.
Бумажки из шапки не тащили?
Чего только не литературу несколько раз перелопатил. А потом подошел к нашему настоятелю и говорю, так и так, тут уже требует, уже нужно фонетику отрабатывать во время тренировок, а у меня еще позывного нет. Он мне в лоб, Фавор. Я в небошке. Ну да, у нас храм Преображения Господня, да, я родился 19 августа, но все-таки это недостойно такого вот названия и позывного. Ну, как хочешь. Прошло еще пару месяцев, я еще помучился, побился, ничего не получалось. Вот. Пришел уже за благословением, так и так. Да.
И он же благословил вас взять с собой в космос частицу мощи преподобного Серафима и икону.
Благословил патриарх, да. Обращение было, инициатива от нашего батюшки.
А почему именно батюшку Серафима вы решили с собой позвать в космос?
Это не мое решение. А-а-а. Что мне...
Что дальше, с тем мы полетел?
Нет, скажем, не с тем мы полетели, а мы полетели с ним. Угу. Вот так.
А как этому... Вообще вот, ну, интересно, что это было именно вынесено как новость, как такой предмет, ну, публичного обсуждения. Ну, даже не обсуждения, а просто в публичное поле, да? Можно же было об этом не рассказывать, просто тихенько взять с собой и полететь. Почему важно было, чтобы об этом узнал весь мир? И какая была реакция вообще на вот это, на это ваше решение? Ну, на не только ваше, но и решение Святейшего вообще.
Повторюсь, никакого участия не принимал ни в решении, ни в освещении этого события.
Благословили и полетел.
Да, благословили и полетел. Mm-hmm. Сказали, где-то какие-то задавали вопросы на пресс-конференциях, во время полета. Отвечал. Вот. И сформировать собственное отношение, надо ли это озвучивать так громко mm-hmm. или не надо, тоже не могу. Потому что, допустим, в нашем храме, в Звездном городке, пожалуй, это самый богатый приход с точки зрения вот, наличия тех святынь, которые побывали в космическом пространстве во время... Вот,
то есть это было вообще далеко не первое, первый полет святыни
далеко не,
в космос?
Конечно,
да?
У нас очень много святитель Николай, великомученик Георгий, поведоносится, Федор Тирин, Федор Стратилазов, московские святители. Я могу долго перечислять.
Почему же тогда стало так важно именно ваш полет с частицей мощей и с иконой? Так вот,
вы знаете, я не замечаю какой-то разницы в информационном фоне как нашего полета, так и других.
Ну, я вот не слышала раньше, что летали люди с христианскими святынями в космос до вашего полета.
Ну, может быть, просто
как-то в прессе это шумно не обсуждалось.
У тебя был MTV, у тебя была другая жизнь, а люди летали в космос с частицами мощи.
Припечатал.
Нет, я любя, ничего не подумай, да. Сергей, вот вы как-то рассказывали в одном из интервью о том, что вы когда пришли еще молодым человеком, совсем юношей, по-моему, это был кружок любителей
авиамоделирования.
Клуб юных авиаторов.
Да. И там был конкурс. Я даже как-то, когда читал, я остановился и еще раз перечитал. Я не поверил. Конкурс 80 человек. Как-то...
Нет, не 80.
Не 80? Не 80. Все-таки 8, наверное, да?
8, наверное, да.
Но все равно много. И конкурс, да? У нас сейчас не загонишь вот детей никуда заниматься. Не только, вон, дай в компьютер поиграть. А у вас тогда была вот такая... Это, по-моему, город был Нижневартовск,
да? Да, Тюменская область. Да.
В общем-то, не самый, наверное, густонаселенный город, да, в общем, не то чтобы особенный какой-то, да, это не Москва все-таки, да. А у вас вот тогда уже было желание в космос улететь, быть космонавтом, или вы просто даже ничего особо так вот не мечтали? Вот я про мечту хочу спросить.
Вы правы, в наше время, в советском детстве, большинство мальчишек мечтали жизнь с небом, не только с небом, вообще мечтали о каких-то романтических профессиях, о каких-то приключениях. Все-таки обстановка во многом этому способствовала, и фильмы, и книги, и отношения, и школы. И поэтому неудивительно, что половина мальчишек с моего класса пыталась туда поступить, в этот аэроклуб. С малых лет приходилось летать на гражданских самолетах. Дедушка у меня служил, в Великую Отечественную войну прошел в авиационном бомбардировочном полку. И авиационная тема для меня, ну, с самых таких ранних лет была близко, знакома и, конечно, интересовала. И, наверное, еще в дошкольном возрасте уже твердо заявил, что буду летчиком.
Но не космонавтом, просто летчиком.
Летчиком, да. Затем мы узнали о полетах в космос и о тех программах, которые в тот момент выполнялись. Конечно, это интересовало, это вообще было что-то сверхинтересное. И, конечно, появилось желание стать космонавтом тоже в детстве, но понимал, что путь в космонавтику лежит через авиацию. В любом случае необходимо готовиться к поступлению в летное училище, что я и делал. Занятия спортом, авиационный клуб. С первой попытки удалось поступить в Оренбургское летное училище, которое, кстати, Гагарин заканчивал. Ну, в этом же году распад Союза, через год расформировали училище, заканчивал уже Качинское в Волгограде. И в процессе вот этих перипетий и личных, и с нашей страны, такое сложилось понимание, что, в общем-то, космонавтика, наверное, где-то несбыточно далеко. Это очень сложно, тем более мне, простому парню.
Без связи?
Даже не без связи, я там не особо отличался от своих товарищей.
Метафизически как-то, да?
Имею в виду, я не золотым дипломом там закончил, не золотой медалью, не самый лучший лётчик, на мой взгляд, в полку и так далее. Среди моих товарищей я могу назвать массу положительных качеств, которые будут, на мой взгляд, наиболее подходящими для того, чтобы в этом направлении работать. Но так получилось, и она, кстати, совпала вот именно с процессом...
Воцерковления?
Да, вот первых шагов, что узнал о том, что планируется очередной отбор в отряд, и поинтересовался вообще, можно ли мне там такому простому попробовать себя. Ну, сказать, почему нет, приезжай. И вот в этот момент как-то... Все закрутилось.
Отбор в отряд – это что значит? Это в институт приходят какие-то специалисты, которые говорят, вот мы от Роскосмоса кандидатов набираем или как?
Я служил в военно-воздушных силах. Необходимо было написать рапорт, необходимо было дождаться приказа главкома ВВС, поскольку центр подготовки раньше был в составе Министерства обороны. И приехать уже в центр подготовки и непосредственно под наблюдением специалистов проходить психологический отбор, медицинский, ну и все виды.
Там же тоже, наверное, конкурс немаленький.
Мы отбирались еще по старой советской схеме, и мы не знали, сколько было претендентов. Начиная с 2012 года отбор в отряд космонавтов России проводится так называемым открытым способом. То есть любой желающий в 2012 году мог подать заявление и принять участие в отборе. В дальнейшем несколько требований ужесточили по опыту и профессиональные. Сейчас существует определенный набор критериев возрастных, образовательных, антропометрических, ну, разумеется, здоровье, опыт работы и так далее.
Я помню, как-то даже вышел не так давно фильм у нас на телевидении, по-моему, «Космос как предчувствие» называется, да, когда как раз вот весь сюжет фильма построен на том, что у Гагарина был другой, как сказать, ну вот, другой кандидат, они дружили, общались вместе, и до конца не было ясно, дублёр, кто из них полетит. Да, вот, да, дублёр это называется?
Дублёр,
да. И вот как раз весь фильм построен на том, что они вот в этом, ну, как сказать, психологическом состоянии находятся, они выкладываются на 100%, на 120, 150%, да, и в таком волнительном ожидании, особенно первый полет в космос, тем более, да, здесь еще такая вот важность. И я так понимаю, что вот это вот ожидание, оно, мне кажется, я не был в этой роли, да, у меня только ощущение, наверное, это даже в большей степени волнительно, чем сам полет, да? У вас как? Так это было, да?
Да, с вами можно в чем-то согласиться. Конечно, сложно говорить о наших первых. Это легендарные люди, и эпоха легендарная. В нашем случае подготовка к полету заняла около 10 лет.
10 лет?
Да.
10 лет ты готовишься к своему первому полету.
Так точно.
Обалдеть.
Вот так вот.
И не факт, что полетишь.
И не факт, что полетишь.
Это должна быть мотивация.
Да, не зря Сергей сказал про психологическое состояние, да? То есть ты должен быть очень здоровенький, наверное, чтобы это все выдержать. Да.
Не передумать, не перехотеть. Да.
Не сдаться.
Поэтому мотивация, конечно, была, и сложность, когда спрашивают, в чем, ну, что самое сложное в вашей профессии, вспоминают сразу слова техника Макарыча, помните, из любимого фильма «Бой тут одни старики». В нашей профессии самое сложное – это ждать. Вот, и ожидание, конечно, да, оно накладывает свой отпечаток, но насколько оно сложнее, чем та ответственность во время же самого полета, мне сказать сложно.
Ну, ждать нашим слушателям придется недолго, но мы прервемся на минуту и совсем скоро вернемся к вам.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это «Делатели» на радио Вера. С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
У нас в гостях сегодня Сергей Рыжиков, герой России, летчик-космонавт и доброволец нескольких церковных социальных проектов. Сергей, мне кажется, что в первой части программы мы так немножко прикоснулись к вашей такой роли, вашей деятельности, скорее все-таки это можно сказать деятельность космонавта, но далеко не все знают о том, что вы еще и помогаете нуждающимся людям, и причем делаете это даже из космоса. Я знаком с Ниной Миловидовой, она в свое время брала вас, я так помню, интервью, и это хорошая такая история была. Она рассказывает, что она даже не поверила, когда я на том конце провода что-то сказали про Хьюстон, она как-то не очень с доверием отнеслась, а потом через некоторое время соединились с Сергеем, и Сергей передавал привет, и там был какой-то у вас разговор, да, из космоса. Расскажите, как это происходило, и я так понимаю, что это именно стало таким путем к вашей добровольческой такой помощи из космоса, да?
Вы знаете, слишком громко звучат слова «доброволец», там, «помощник» и так далее. Добровольцы — те, кто постоянно трудится вот в этой сфере, в этой стезе, кто регулярно, постоянно помогает. Наши такие разовые акции небольшие, они, конечно, просто громкие, они такие красивые, и, ну, нечастые, наверное, поэтому и внимание привлекают. Но они ни в какое сравнение не идут с тем, что реально люди делают, когда приезжаешь, смотришь, в каком режиме трудятся сотрудники службы милосердия. На орбите один из способов, в том числе психологической разгрузки, это возможность позвонить. Связь односторонняя, нам нельзя, мы можем. Через...
То есть вам звонить нельзя
из обычного телефона. Мы связь держим только с центром управления полетами. У нас такая возможность имеется через программные средства, через спутники, IP-телефонию. Мы можем, в принципе, в любую точку планеты позвонить. И по себе знаю, насколько это радостно получать звонок из космоса. И также позвонил и Нине, и вот она моментально нашлась.
Подождите. То есть у вас нет никакого регламента, вы можете любому человеку позвонить, которому вы сами хотите, да?
Если мне позволяет обстановка, если я выполнил раньше ту работу, которая у меня была запланирована.
Если есть свободное время.
Если есть свободное время, я могу это сделать.
То есть вы можете общаться не только, там, например, со своим психологом или врачом, или женой, да?
Так, точно.
И поэтому вы решили позвонить кому-нибудь еще, просто пообщаться?
Да.
Так, а почему вы выбрали именно Нину? Нина – журналист портала «Милосердия»?
Сейчас вообще Нина работает в Чили и сейчас...
В гуманитарной миссии.
Да, Россотрудничество возглавляет. А до этого была руководителем штаба помощи беженцам в нашего церковного в Москве. А до этого была работала в больнице святителя Алексия, нашей церковной больнице. И там как раз вот, когда Сергей позвонил, да, она тогда была там.
Так а вы познакомились как с ней?
Она интервью брала.
А, она все-таки как журналист тоже работала.
Да. И она тут же нашлась и предложила еще раз перезвонить, пообщаться с пациентами паллиативного отделения. И, конечно, ну, такое предложение нельзя отринуть. Понимаю, что это не просто, что слова надо подобрать правильные, что людей надо как-то утешить, настроить, поддержать.
А о чем вы говорили с ними?
Ну, и о космосе, о программе нашей, о каких-то земных вещах. Ну, в общем-то, такой непринужденный диалог обо всем и ни о чем.
Они были в каком состоянии от того, что им звонит космонавт из реального космоса?
Об их состоянии мне рассказывали же после, когда приехал в больницу святитель Алексея, что после полета встречался.
Это аудиосвязь была, да?
Да, это аудиосвязь была. К сожалению, уже... Один из ребят, с кем общался, его не было в живых, но его мама рассказывала, и ребята, кто в палате вместе находились, это, они, видимо, долго еще потом были под впечатлением, обсуждали и так далее. Ну, я понимаю, насколько это людям интересно и необычно.
Да, это, конечно, какой-то новый опыт, когда, ну, ты даже это представить сложно, такое общение, особенно с человеком, который фактически, ну, иногда бывает так, что в паллиативном отделении люди, ну, оказываются особенно одиноки, да, и особенно им нужна какая-то поддержка, а здесь такая поддержка, можно сказать, в прямом смысле свыше, да, оттуда, вот, конечно, самое главное – это именно помощь Бога, и приятно, наверное, вы, наверное, что-то говорили и про веру, да, про важность.
Конечно.
Человек, вот именно понимающий это, особенно оттуда, это интересно, конечно. Но мне кажется, что больница – это был не первый ваш опыт, потому что у меня была информация, что вы стали добровольцем службы милосердия еще до этого, да? Вы как-то столкнулись со службой и начали помогать. По-моему, там у вас какая-то бабушка была подопечная, да? Такая была история.
Была такая история. Мы только приехали на новое место службы, в Центр подготовки космонавтов. И я решил своему сыну-школьнику преподать такой урок милосердия. Вот мы прочитал... Не помню, в какой газете православной, о том, что регулярно добровольцы собираются, и им ставят задачи. Ну и поехали в храм Царя Дмитрия. Да. Вот после службы еще раз объявили, что желающие могут остаться, будут распределены задачи. Задачи не распределили, просто взяли наши контакты и сказали, вам перезвоним. Потом перезвонили, сказали, вот вы будете ухаживать за такой-то бабушкой.
Не дали выбора, а просто сказали.
Да, вот. Да.
Интересно.
Я позвонил, познакомились, приехал. И, в общем-то, на протяжении более 10 лет мы с ней общались, и это, ну, очень замечательное время, я очень тепло вспоминаю, и признаюсь, не знаю, кто кого поддерживал, мы ее или она нас, потому что человек удивительный. К сожалению, ее не стало как раз во время второго полета. 6 декабря она ушла из жизни, Надежда Павловна Бауман, но человек удивительный.
Расскажите про нее.
Она родилась в один год с Юлией Сергеевичем Гагариным, в 1904 году, 20 января. Родилась она с физическим недостатком, в ней не было ножек. Ее отец сказал, в любом случае, маме мы забираем с роддома, воспитываем, и у ней также на ручках не было всех пальчиков. Вот, затем еще она перенесла несколько операций, у нее там часть легкого удалена, там какие-то ребер нет.
Натерпелась, конечно.
Натерпелась она, вот так, этот человек, она ходила на протезах. Но ходила, всегда нас встречала у лифта, провожала до лифта. С несколькими пальчиками, там два пальчика на одной руке, три на другой. Она научилась играть в 35 лет на фортепиано.
Вот это да.
Вот, она пишет стихи, писала, она издала несколько книг. У нее огромный помянник, она всех поминает. У нее огромный телефонный справочник, она со всеми постоянно в диалоге. И когда вечером, там, 20 января звонишь, поздравляешь с днем рождения, она говорит: «Сергей, ты 85-й, а в прошлом году был 113-й.
Вот это представляешь еще?
А в чем заключалась ваша помощь ей?
Ну, мы должны были приезжать, наводить порядок, продукты привезти, да, какие-то хозяйственные вещи.
И ваш сын ездил с вами?
Да, да, конечно.
А сколько ему было лет?
Так, на тот момент ему было 12 лет первоначально, ну и вот...
И он прям не пытался как-то соскочить?
Нет, нет, что вы, да, у меня сын тоже любит поэзию, и у них немало тем было общих.
А какой у него был любимый поэт?
Интересный вопрос. Я знаю, что он сам сочиняет, а вот из любимых не готов сейчас.
А вы любите поэзию сами?
Да, тоже люблю, конечно.
А сами что любите читать?
Классиков.
Ну, классики, они по-разному. Может быть, Серебряный век, а может быть, Пушкин.
Серебряный век, несмотря на литературный класс, он интересен, он своеобразен. Но я предпочитаю все-таки, да, Пушкин, Лермонтов, Тютчев.
Mm-hmm. А у меня вообще другой вопрос. Откуда вы время-то брали на то, чтобы еще и к бабушке ездить помогать? Ведь, ну, у вас же, наверное, все-таки не такая, как бы, работа, типа, с 8 до 5 и 2 выходных, нет?
Нет, именно такая работа.
Именно такая, да?
С 9 до 6 рабочий день.
Просто 10
два
лет
выходных. Бывают командировки, бывают тренировки на 2 суток в лес и безвылазно, да, или куда-то еще, то есть сборы, да, те же парашютные, авиационная подготовка и так далее. Ну, в целом, мы все-таки как студенты пришли, отучились, тренировки, и вечером свободно. Вот, как правило, вечернее время, либо выходные мы выбирались к Надежде Павловне.
Получается, в службе милосердия особенно не знали про ваше такое, ну, то, что вы космонавт.
Кто вы, да.
Да, да, Надежда Павловна кому-то поделилась об этом.
То есть, когда вы пришли просто на собеседование, ну вот, вы хотите помогать, вот вам анкета, да, и вот в путь, да. Интересно.
Ну, это интересно еще и, что вы, в общем, хотели сыну какой-то пример преподать, а втянулись сами.
Да.
Вот вы сказали, что она помогала вам больше, чем вы ей. А чем она вам помогала?
Советами, там, рецепт какой-нибудь расскажет, там, да, просто поддержит, утешит. То есть, мы уже очень так сдружились, сроднились, можно сказать, и делились всеми событиями, происходящими в нашей жизни, в ее, и знакомых, родных, то есть, ну, очень тесное общение.
Она жила в Москве?
Она в Москве жила.
Вы из Королёва ездили к ней в
Москву?
Вы из Звёздного городка ездили к ней в Москву?
Да.
А получается, когда она умерла, вы стали кому-то другому помогать? Как-то искали для себя какую-то...
Нет, на тот момент, когда все это начиналось, мы были на том этапе подготовки, где он уже был не такой плотный, и я был еще не был включен в состав экипажа. 10 лет назад, в 2014 году, первый раз включили состав экипажа, готовясь к экспедиции. И, конечно, там уже ритм более плотный, большое количество командировок. И, вернувшись с экспедиции в 21-м году, тем более мы принимали участие вот в похоронах в мае Надежды Павловны, ну, я к этому уже больше не обращался. Да и времени, честно говоря. Тут здесь уже со временем уже.
И тут посложнее. Появилась Нина, которая вас именно в паллиативное отделение попросила помогать, да?
Ну, это разовые акции. К нам постоянно приходят запросы, письма такого общественного характера. Пообщаться, съездить со студентами, с рабочим коллективом.
То есть Нина не говорила, что это церковная больница, вы не знали? Ну,
почему? Ну, больницу Святителя Алексея я знал прекрасно, у меня и мама там лежала, и многие другие знакомые. То есть, удивительно, такое медицинское учреждение необычное и с поразительными сотрудниками.
Да, вы же там встречались с пациентами. Это, наверное, тоже какой-то вызов. Ты приходишь к тем людям, у которых, у некоторых неизлечимые диагнозы, когда, в общем, осталось совсем немного, да, у некоторых там очень тяжелые ситуации, и надо им что-то сказать, поддержать, рассказать что-то, что может их вдохновить в эти вот, дни жизни. Это, наверное, тоже какая-то, мне кажется, что это не очень непросто.
Непростая задача, вы правы. Но желание не просто прийти, а оказать какую-то действенную помощь. Результат общения вот с этими людьми, с теми, кто за ними смотрит, кто лечит их. По-другому там никак нельзя. Там невольно проникаешься атмосферой и жизнелюбием этих людей, и их таким живым интересом к нашей деятельности, к профессиональной, к каким-то другим вещам. То есть общение не носило такой, знаете, какой-то траурный, там, заунылый характер, а наоборот.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Сергеем Рыжиковым, героем России, летчиком-космонавтом и добровольцем различных церковных социальных проектов, в частности, Православной службы милосердия. И вот Сергей сказал так вот, может быть, немножко преуменьшая значение своего служения, но об одном факте я бы хотел особенно рассказать. О нем я узнал примерно так же, как и о факте помощи бабушке подопечной службы милосердия. Я узнал от координатора волонтеров, ремонтников в Мариуполе о том, что именно в Новый год, перед Рождеством, один из волонтеров, кто приехал, это был Сергей Рыжиков, космонавт. Об этом я узнал совершенно случайно, так вот, от одного к другому, вот это тоже к слову о том, что не любит Сергей афишировать свою деятельность. И вы поехали туда восстанавливать дома нуждающихся людей, да, пожилых, инвалидов, частные дома, и стали таким, можно сказать, волонтером в течение, сколько у вас там, неделя была, да, 10 дней. И при этом, я так понимаю, что это отпуск был, да?
Это были выходные дни.
Выходные.
И отпуск сделали.
Расскажите, как вы к этому шли и что там увидели?
Это был первый приезд, Донбасс?
Первый. Признаюсь откровенно, не хотелось бы это озвучивать, по ряду причин. Ну уж поскольку заговорили, наверное, нет равнодушного человека в стране и в мире к тем событиям, которые сейчас происходят. И, конечно, хочется какое-то посильное участие принять в этом. И регулярно просматривая православие.ру, милосердие, какие-то вот анонсы. И меня это заинтересовало, ввиду занятости, подготовки, возможности вырваться не было. А тут как раз такой промежуток времени, предрождественский, в общем-то, когда можно было это реализовать. Слава Богу.
Что вы там делали? Прям на крышу залезли?
Да, основная задача как раз была закрыть тепловые контура, чтобы люди могли в тепле и без осадков в своих домах более-менее человеческих условиях жить. И самый первый объект был связан с печью, что, в общем-то, на мой взгляд, символично. Все-таки печь – это как сердце дома. Вот, надо было трубу подправить. А второй объект, да, вот мы основную часть поработали уже с кровлей. После прилета восстановили кровлю на жилом доме у людей. Прямо напротив Азовстали.
Что вы оттуда привезли с точки зрения эмоций, впечатлений?
Массу. Массу, конечно.
Поменялись, да. Может быть, представления какие-то о чем-то?
Да не поменялись, а укрепились, скорее всего. Но этот ужас как-то сложно передать словами. Мы же думали в детстве, что это все, это вот там вот было в 45-м, этого никогда не повторится. Мы это усвоили до конца нашей дней, оказывается, не усвоили. Вот. И ну, что в наше время такое возможно, конечно, до сих пор как-то сложно поверить. Но, тем не менее, люди-то пострадали, помощь нуждаются. И...
Просто очень сложно. Мне кажется, для вас это должен быть какой-то вообще, как мне кажется, дичайший контраст. С одной стороны, ты здесь на острие науки, техники 21 века,
да,
в международном сообществе таких же...
С американцами,
ну, как бы, да,
с
в братстве,
НАСА,
в единстве, да, в научном процессе, а потом раз, и ты возвращаешься в какой-то просто доисторические времена, где люди убивают друг друга, да, где те же достижения науки и прогресса используются для уничтожения себе подобных, это же жуткий диссонанс должно быть.
Жуткий, это дикость, как, конечно, согласен. Но в то же время, общаясь с людьми, поражаешься тому, что в нас заложено, какие необычайные качества проявляются в людях, какое... какая сила вот жизненная в людях есть, и как они этой силой, ну, непроизвольно делятся и заражают. И плюс объем, уровень, масштабы того, что восстанавливается сейчас, оно же тоже не может без внимания остаться. Вот, и... Как люди рассказывали о том, как это происходило, как оно прилетело, как что с ним случилось в этот момент, как они потом жили после этого. Ну, это же такие вещи, которые...
Вы бы туда взяли с собой сына?
Ну, он просился уже.
И как? Возьмете?
Будет возможность, если поедем. Но сейчас я на подготовке. У него тоже учеба, поэтому пока не знаю, сложно.
К слову, уже сейчас 190 домов восстановили наши православные, ну как, не только православные, там есть и люди, так скажем, еще, может быть...
Не близкие к церкви,
не близкие
пока
к церкви,
что.
Да, вот это православный проект такой, который организовался на Дальний отдел по благотворительности, вот 190 домов нуждающихся людей уже восстановлено, и приняло участие уже более 650 добровольцев со всей страны. Меня что радует в этой истории, это действительно и Калининград, и самые дальние, дальневосточные вот наши регионы, и люди едут, потому что, ну, вот сердце зовет. Это, мне кажется, вот, наверное, вы тоже с этим столкнулись, с теми, кто там оказался. Обычно это совершенно из разных сфер люди. Расскажите, кто был рядом с вами из волонтеров?
Вы совершенно правы. Люди разных возрастов, география обширнейшая, разного... разных профессий.
Да мы уже поняли, космонавт среди них, да.
Ну, повторюсь, я не афишировал. Единственное, да, когда руководитель уже в самом конце меня тихонечко подозвал и сказал, что выяснил. Все, я попросил, чтобы людям он не говорил об этом. Угу. Потому что здесь не в профессии дело, здесь дело в человеке. И те люди, которые сработали вместе... Ну, удивительно, люди, и очень радостно, очень отрадно, что мне подавалось с ним познакомиться, потрудиться вместе и вообще ощущать себя вот частью какого-то такого общества, людей, не просто неравнодушных, а именно стремящихся еще что-то сделать, как это нести лепту свою.
Ну, это, да. А это похоже на вот вашу команду на Международной космической станции было, по ощущениям?
Хм. Интересный вопрос. Какие-то аналогии, наверное, можно провести. Да? Мы объединены в общей цели, общей задачей. Труд совместный, труд созидательный. Но Ну, конечно, и различий тоже немало. Не только в условиях работы, но и в задачах.
К слову, если у вас тоже есть желание присоединиться к этому замечательному проекту Русской Православной Церкви, вы можете позвонить по телефону 8 800 70 70 222. Сейчас особенно нужны плиточники, штукатуры, маляры, электрики, сантехники. Пока еще зимний период продолжается, в Мариуполе в основном нужны внутренние работы. Правда, мне кажется, Сергей отчасти застал и внешние, да, то есть и на крышах тоже приходилось работать зимой, так что всем найдется место и применение, но если вот у вас особенно вот эти специальности есть, у вас именно строительный такая, такой строительный профиль, это очень тоже востребовано. Еще раз повторю, телефон, это важно, 8 800 70 70 222, из любого региона бесплатный звонок.
У меня, на самом деле, есть вопрос совсем из другой темы, но я не могу не задать его летчику-космонавту, герою России, который, к тому же, выходил в открытый космос, потому что, мне кажется, как всякий советский ребенок, я космосом болею с детства, и идея освоения человеком, как бы, пространств за пределами Земли, она не может меня не волновать даже в 50-летнем возрасте. И недавно я слушала замечательного ученого-прогноста Сергея Борисовича Переслегина, и он говорил интересные вещи. Во-первых, он говорил очень интересную вещь про русский культурный код, про то, что в нашем культурном коде заложена такая идея экспансии, но мирной экспансии. То есть мы народ фронтира, нам все время нужно, ну, как бы выходить в новые пространства. Поскольку на планете Земля уже новые пространства закончились, то наша следующая, по идее, экспансия должна распространяться в космос. И что это очень важно для вообще для русского характера, вот, чтобы у нас была вот эта возможность выхода ну, в какое-то дикое поле для того, чтобы его осваивать, обживать, наполнять смыслами, садами и прочее. Насколько вообще реально, что мы когда-нибудь действительно сможем это сделать? Не в качестве таких точечных научно-исследовательских проектов, а как ну, некой возможности для всего человечества развиваться и двигаться вперед.
Вы задали вопрос вне моей компетенции. Он очень широкий.
Да, мне просто интересно именно ваше персональное мнение вне зависимости от, даже, может быть, от вашей профессии, от вашей деятельности на МКС. Потому что, смотрите, в 60-е годы все фантасты возлагали на нас очень большие надежды, что мы как бы, ну, в 21 веке мы уже там, ну, хотя бы на Луне или на Марсе станцию какую-нибудь построим и начнем там сады растить. Ничего мы не растим, мы изобрели теплый унитаз и мобильную связь с интернетом. Там, который нас поработил.
Совершенно верно.
Пока двигаемся не туда, куда вообще хотели нас, где нас хотели видеть наши предки, которые индустриализировались, чтобы мы, значит, ну, все поняли, о чем я. Просто ужасно интересно ваше человеческое мнение об этом. Как вы думаете, мы действительно от этого все так же далеки?
Наверное, разочарую, но с вами соглашусь. Тут только представьте, 12 лет прошло после победа в Великой Отечественной войне, и полетел первый спутник. 16 лет полетел первый человек. Через 2 с небольшим года после прибытия первой группы строителей на Байконур полетела первая ракета. Технические средства совершенно иные. Условия жесточайшие. На Байконуре резконтинентальный климат от минус до плюс 50. И когда строители спрашивали, как вы выжили, ни воды, ни еды, они говорят, родненькие, мы фронтовики, мы под бомбами, у нас здесь комфортные условия, сейчас все мирно, все тихо, и мы занимаемся созидательным трудом, мы там строим будущее, но они такие идейные же все. Я сейчас не буду проводить аналогии, допустим, с современными космодромами, это некорректно, потому mm-hmm. что масштабы другие все-таки, комплексность другая, задач множество и так далее. Но вы правы, мы стали заложниками нашего комфорта, сети и многого другого, что наш вот этот потенциал или наш ментальный такой посыл вот к освоению, да, он
пригасил
существенно. И думаю, что он не угасил у всех, немало людей, которые активно, с интересом занимаются, и молодые коллективы сейчас работают над тем же освоением Луны, и в пилотируемом отношении, беспилотные аппараты строят, и в других отраслях активно развиваются там, в научном плане. Я бы акцент сместил несколько даже не на космос. Один из американских, по-моему, то ли писателей, то ли каких-то публицистов, сказал, что если мы когда-то полетим на Марс, то стоя по колени в грязи на Земле. Вот. И вот если обернуться вокруг себя, не берем чистые улицы Москвы в центральных районах, да, а вот там давайте на Байкал съездим, там остров Хужир, да, допустим, и заповедные зоны, экологичные эндемики, везде запрет, везде плакаты, там давайте беречь. А все ездим на квадроциклах, перелопачиваем почвенный слой, который восстанавливается там,
годами,
да, десятилетиями. А если зайти за сам населенный пункт, там мы по колено действительно в мусоре, потому что туристов много, мусорная машина только через паром, и все сваливается там и местными, и приезжими, и все это растет.
Ну, то есть вы имеете в виду, что пока мы не решим наших задач
на Земле,
да, то нечего нам в космосе
пока
делать.
Пока мы, извините, употребляем те слова, которые законом запрещены к употреблению, пока мы...
Законом Божьим, духовным законом.
Я про Конституцию говорю.
Попроще.
Попроще, да. Если мы можем запросто что-то бросить, я уже не говорю про те... Ну, печальное событие, да, которое вообще не поддается никакому осуждению, что да, в наше время это возможно, такие разрушения не только материальные, но и в самом деле людские. На мой взгляд, мечтать надо, но надеяться, что вот это будет скоро, и вот так вот в каком-то там какой-то старшип там донесет экспедицию на Марс, и там все не будет сады цвести. Давайте сады у себя посадим.
Давайте засучим рукава построим еще несколько новых домов или хотя бы закроем тепловой контур старых в Мариуполе.
Да, точно. И к слову об этом, действительно, с Божьей помощью проекты развиваются, и не только по линии восстановления домов. Я бы хотел также рассказать о том, что есть возможность присоединиться к реально действующим сейчас церковным проектам помощи и в Северодонецке, и в Мариуполе, и в Донецке, и в Горловке, и в Луганске. И в Бердянске, если у вас есть желание, не только, конечно, нужны сейчас и волонтеры-строители, но также и социальные волонтеры, и волонтеры по уходу, если есть желание присоединиться к помощи, это можно сделать, позвонив по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Очень нужна помощь из любой точки страны, можно приехать, договориться. И действительно многое меняется благодаря этому опыту в вашей жизни. Это проверено опытом многих людей. Сергей, спасибо вам за то, что вы нашли время. Мы с Роскосмосом согласовывали этот приход ваш и Роскосмосу. Спасибо, что из вашего сложного графика уделил время на сегодняшнее общение. Оно очень важно для нас и, мне кажется, для всех радиослушателей, для всех... кто так или иначе помогает или еще на пути к тому, чтобы начать помогать. Спасибо вам, и я думаю, что этот эфир останется в сердце многих людей.
Да, благодарим. Спасибо. Большая честь была общаться с таким выдающимся человеком. Серьезно, абсолютно. Просто одно рукопожатие от космоса теперь.
Вам огромное спасибо не только за сегодняшний эфир, а за всю ту работу, которую вы грамотно делаете, и в том числе за тот эфир, который я слушал на протяжении двух экспедиций, потому что была возможность по линии психологической поддержки заказывать ту или иную радиостанцию, не в прямом эфире, а в записи. Ну, я выбрал «Радио Вера» и с удовольствием слушал на борту Международной космической станции.
Фантастика.
Здорово.
Спасибо вам огромное.
Спасибо. Спасибо. С нами был сегодня Сергей Рыжиков, герой России, летчик-космонавт, руководитель экипажа МКС и доброволец нескольких православных церковных социальных проектов. А с вами были Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Всего доброго.
Удачи.
Делатели на радио «Вера».